Well, we're going to begin with the very last part of session one.
Мы с вами начнем с самого последнего параграфа первого урока, о чем мы говорили вчера, на 11-й странице, римская цифра 3.
Because it summarizes and also prepares us for what's ahead.
Поскольку этот раздел служит некого рода итогом, заключением и подготавливает нас к грядущим темам.
So let me read and then comment on as we go through this last page.
Поэтому позвольте прочитать здесь некоторые утверждения на странице и прокомментировать их.
The Christian faith affirms that there is one and only one God.
Христианское вероучение утверждает, что есть лишь один и единственный Бог.
Eternally existing while fully and simultaneously expressed in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Вечно существующий, одновременно и полно выражающий себя в трех личностях. Личности Отца, Сына и Святого Духа.
Each member of the Godhead is equally God, each is eternally God, and each is fully God.
Каждая ипостась Троицы, каждое лицо Троицы в равной мере вечно и полностью является Богом.
Not three gods, but three persons of the one Godhead.
Это не три Бога, но три личности одного Бога.
Each person is equal in essence, as each possesses fully the identically same and eternal divine nature.
Каждое лицо равно в сущности, потому что в полной и равной мере обладает той самой вечной божественной природой.
Yet each is also an eternal and distinct personal expression of that one and undivided divine nature.
В то же время каждая личность является вечным и особенным выражением единственной нераздельной божественной природы.
Each person of the Godhead then is fully God.
Таким образом, все личности Троицы в полной мере являются Богом.
The Father or Son or Spirit is not each one third God.
Отец, Сын и Святой Дух, Бог не на одну третью часть.
But rather each person is fully God.
Но каждая личность полностью Бог.
Yet while each person is fully God, it is no one person alone who is fully God.
Однако, несмотря на то, что каждая личность Бог, нет лишь одной личности, которая была бы полностью Богом, но все три личности вечно сосуществуют вместе друг с другом.
But each person eternally exists along with the others. Each of whom possesses fully the identically same divine nature.
То есть все три личности вечно сосуществуют, и каждая в полной мере обладает идентично той же самой божественной природой.
Now let me stop there and see if you have any questions on that summary statement. Does that make sense to you?
Давайте здесь остановимся, и у меня вопрос: есть ли у вас какие-либо вопросы по вот этим итоговым утверждениям, по этим тезисам?
Мы видим возведенный Стефан, побивает камнями, он еще неизмененный, да, то есть его еще не убили, как бы он живой, но видит, кого он видит. Хотелось бы.
Увидел славу Божию Иисуса, да?
Да, Господь из кого он сокрыл, Сына человеческого, стоящего одесную Бога. Он видел Отца, Сына или кого он видит?
То есть вопрос в будущем. Увидим ли мы Бога, да, и кого именно из личности Троицы мы будем видеть?
So the question is, in the future, in the eternal state, will we see God, and which person of the Trinity we will be able to see? Then they pointed to Stephen when he was dying, and in Acts 7, when he sees Christ on the right hand of God and the glory of God. So what exactly he was able to see?
We'll find out when we get there.
Да, мы узнаем, когда мы туда попадем.
One thing for sure that we will see Jesus.
Что совершенно точно мы можем сказать, что мы увидим Иисуса.
He will be in his glorified body.
Он будет в своем прославленном теле.
And he will be the eternal expression of God in human flesh.
И он будет вечным выражением Бога во плоти.
Remember, in heaven there is no sun or moon.
А помните, что на небесах не будет ни солнца, ни луны.
Because the light of God
поскольку
shines over the whole New Jerusalem.
Божий свет да является светилом для всего Нового Иерусалима.
So perhaps the way in which the Father is manifest is through the light that shines everywhere.
Поэтому возможно то, как Отец будет себя показывать или являть, это тот свет, который будет везде освещать всю новую землю.
But because he is spirit, I don't think we will see him physically.
Но из-за того, что Бог есть дух, я не думаю, что мы сможем его увидеть физически, то есть видимым образом.
And the spirit will reside within us.
И Дух Святой будет пребывать внутри нас.
I think the promise in Ezekiel 36:27 is an eternal promise.
Я думаю, что обетование, которое дано в Иезекииле 36:27, это вечное обетование.
I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes.
И вложу духа моего в вас, так что вы будете ходить по уставам моим.
So the spirit will work in us always to want as our highest desire to do what pleases Christ.
То есть Дух Святой будет действовать в нас таким образом, что мы всегда будем исполнены желания делать в первую очередь то, что угодно Христу.
So our obedience in heaven is not automatic.
Поэтому наше послушание в небесах не будет автоматическим.
It's rather spirit empowered and it is vibrant.
Скорее, оно будет живым, и оно будет постоянно, мы будем постоянно движимы духом или побуждаемы духом к послушанию.
We will desire with greater desires than we've ever had to do what pleases God.
То есть мы будем желать этого с гораздо большим дерзновением, чем когда-либо ранее до этого, желать поступать угодно Богу.
And that will be because of the Spirit's work within us.
И это будет возможно благодаря работе Святого Духа внутри нас.
So we will see the Son.
Поэтому мы увидим Сына.
The Father will be there through the light of his presence.
Отец будет видим в как бы то, что мы будем видеть свет, да, от славы Отца, то есть скорее вот можем так сказать в отношении Отца.
And the Spirit will be ever present at work in our lives.
А Дух Святой будет пребывать постоянно внутри нас и действовать в нашей жизни.
I think that's what things will be like in heaven.
Ну, вот насколько мне кажется, вот примерно так будет устроено в жизни в вечности.
Even right now we don't see Holy Spirit, right? And that's right. We just see his actions.
Yes, right.
Mm-hmm. Да.
Yeah, very good. Any other questions?
Хорошо. Еще есть какие-то вопросы?
That have to do with what we covered yesterday.
В отношении того, что мы уже прошли.
I have a question.
Okay.
Will you cover perichoresis, the mutual and
yeah.
alone? Okay.
Yeah,
we can leave it. Okay.
Okay, so now the next paragraphs in the summary direct us in how we will move forward.
Следующие два параграфа в заключительной части являются прелюдией к следующей части.
Because of this, that is the unity of the Father, Son, and Spirit as possessing one nature.
Посему отличительными особенностями, отличающими одну личность Троицы от других,
what distinguishes each person of the Godhead from each other person is not and cannot be the divine nature of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Из-за единства, да, которое есть между личностями Троицы, отличительной особенностью, которая отличает одну личность от другой, не может быть божественная природа Отца, Сына или Святого Духа.
This the one and undivided divine nature is possessed equally, eternally and simultaneously and fully by each of the three persons of the Godhead.
Это единая, неделимая божественная природа в равной степени вечно, одновременно и полностью принадлежит всем трем личностям, составляющим Троицу.
Let me pause here to say
Давайте остановимся здесь на секунду.
We really have to deal with the doctrine of the Trinity, both with what constitutes the oneness of God and what constitutes the threeness.
Когда мы говорим о доктрине Троицы, нам необходимо размышлять о том, что создает или что гарантирует единство в Троице и что гарантирует три единства в Троице.
In some ways, I think what constitutes the oneness of God is easier to comprehend.
С одной стороны, мне кажется, что то, что, в чем заключается единство Бога, легче понять.
The Father, Son, and Spirit are one because each possesses the same divine nature.
Отец, Сын и Святой Дух являются одним, поскольку каждый из них в равной мере обладает той же самой божественной природой.
Even though we can't really comprehend what it is for three persons to have the same nature,
даже несмотря на то, что мы не можем сами полностью понять, как это возможно для трех личностей обладать той же самой природой,
we can understand that because they each possess the same nature, that's what constitutes their unity.
Однако из-за того, что нам сложно это понять, тем не менее мы можем понять, что из-за того, что так именно происходит, именно это гарантирует их единство.
But I think the harder question is, what is it that distinguishes the three from each other?
Мне кажется, более сложный вопрос заключается в том, что отделяет каждую из трех личностей друг от друга.
And that's what we're going to look at in the last little bit here.
В следующих предложениях мы именно об этом поговорим.
So what is it that distinguishes the Father from the Son from the Spirit?
Что отличает Отца от Сына и от Духа? Ну и каждую личность, соответственно, от двух других.
And here is what I believe the Bible teaches.
И на мой взгляд, Библия учит следующему.
So picking up where we were reading.
То есть мы продолжаем чтение абзаца третьего.
Therefore, what distinguishes each person of the Godhead from each other person are the relationships that each has with each of the other persons.
Поэтому отличительной чертой для каждой личности Троицы являются взаимоотношения, которые существуют у каждой личности с другими.
And the particular roles each person carries out in relation to the other persons.
И особые роли, которые выполняет каждая личность в отношении с другими личностями.
In light of both the equality of essence, yet differentiation of relationship and role that exists among the persons of the Godhead.
В свете равенства сущности и особенностей в отношениях и роли, существующих между личностями Троицы.
We realize that our task is to seek to discern just how those relationships and roles are expressed within the Trinity of persons.
Мы понимаем, что наша задача искать и найти эти особенности, выявить, как эти отношения и роли выражаются внутри Троицы.
Now I'm going to explain something that is not on the handout here.
Я поясню кое-что, что здесь в конспекте не указано.
But it's very important for how we proceed.
Но это будет особенно важно для нашего дальнейшего изучения.
When you think of the relations of Father, Son, and Spirit,
когда вы размышляете о взаимоотношениях между Отцом, Сыном и Духом,
we should think in two different ways of the way they are related.
Мы должны размышлять об этих отношениях в двух смыслах или в двух аспектах.
One is ontological, that is, it relates to the being of God as Father, Son, and Spirit.
Один аспект – это онтологические отношения, то есть то, что касается их существования, их сущности, Отца, Сына и Святого Духа.
And the other is functional, that relates to how the Father, Son, and Spirit function.
Второй аспект – функциональный, как Отец, Сын и Дух Святой действуют или функционируют.
So there is both an ontological relation of Father, Son, and Spirit, and a functional
Поэтому личности Троицы связаны онтологически и также связаны функционально по своим действиям.
The ontological relation is what we talked about yesterday in the Father begetting the Son and the Spirit proceeding from the Father, Western tradition, and the Son.
Вчера мы говорили об онтологической взаимосвязи, когда Сын рождаем Отцом, и Дух Святой, и Сын, вернее, и Дух Святой исходит от Отца и от Сына, как в западной традиции. То есть эти отношения показывают онтологическую взаимосвязь между личностями Троицы.
So the most fundamental way in which the three persons are related is ontologically.
Наиболее фундаментальная связь между личностями Троицы — это онтологическая связь.
These are sometimes called eternal relations of origin.
Иногда они называются вечные взаимоотношения бытия Троицы или существования Троицы.
Or modes of subsistence.
Говорит, удача с переводом следующего. Мне нужна помощь, Андрей. Да, способы существования. Да.
Okay. Yeah, we have expert in the back.
Those two phrases, eternal relations of origin and modes of subsistence.
Эти две фразы, способы существования и вечные, может быть,
eternal relations of origin.
Да, вечные отношения бытия или взаимоотношения существования. Скорее всего, есть какие-то устоявшиеся термины. Может быть, в перерыве я посмотрю.
Are the most basic ways that Father, Son, and Spirit are distinguished.
Это наиболее фундаментальный способ отличить лица внутри Божества.
So the Father is unbegotten.
Отец является нерожденным.
Or ingenerate.
То есть,
he wasn't generated.
Да, тот, кто никогда не был рождаемым. То есть он нерожденный.
So the Father alone stands independent of the other of the Son and the Spirit in His existence.
В своем существовании Отец независим или не связан, да, лучше сказать, независим от Сына и от Духа.
But the Son's relation, eternal relation of origin, is as from the Father.
Однако вечная связь в существовании Сына постоянно связана с Отцом, потому что Он рождаемый. То есть Он вечно рождаем Отцом, и именно поэтому Он связан, Его существование связано с другой личностью.
The Spirit's eternal relation of origin is that He proceeds from the Father, or in the Western tradition, from the Father and the Son.
Вечное существование или вечное бытие Духа связано с другими личностями, поскольку Дух исходит от Отца, восточная традиция, или от Отца и Сына, западная традиция.
And those eternal relations of origin have to do with the very being of the Father and the Son and the Spirit.
И вот эти вечная взаимосвязь в существовании касается именно вечного бытия лиц Троицы.
They answer the question, why is that one the Father? And why is that one the Son? And why is that one the Spirit?
И эти взаимоотношения отвечают на вопрос, почему эта личность Отец, почему эта личность Сын, почему эта личность Дух?
So that one is Father because he is both unbegotten and he begets a Son.
Эта личность является Отцом, поскольку Он нерожденный и дающий рождение Сыну.
And that one is Son because he is eternally begotten of the Father.
Эта личность Сын, поскольку Он вечно рождаем Отцом.
And that one is Spirit because he eternally proceeds from the Father, West, and the Son.
А эта личность Дух, поскольку он вечно исходит от Отца, это Восток, и от Отца и Сына, Запад.
So the early church held the view that without the eternal relations of origin,
поэтому ранняя церковь считала, что без таких вечных отношений, которые связывают существование, касаются существования,
there is no grounding for the eternal Father, eternal Son, and eternal Spirit.
То есть без вот этих, без вечной взаимосвязи существования нет оснований считать, что эта личность, это отдельная личность Отца, это отдельная личность Сына, это отдельная личность Духа.
Or to put it differently,
или другими словами,
the only reason the Father is the Father is because he begets a Son.
Единственная причина, почему Отец есть Отец, заключается в том, что он рождает Сына.
Or the only reason the Son is the Son is because he's begotten of the Father.
Или единственная причина, почему Сын есть Сын, поскольку он рожден Отцом.
So those eternal relations of origin are the most basic ways in which the three persons are distinguished from each other.
Поэтому вечные связи относительно происхождения это самый фундаментальный способ увидеть различия лиц внутри божества.
Does this make sense to you?
Это понятно вам?
Yes.
Вопрос. Ага. Вопрос, могли бы подробнее объяснить идею вечного рождения Сына, на каких текстах основана?
Could you comment a little bit more on eternal generation of the Son, on which texts this concept is based?
Yeah.
Ага. Ага. С нашим рождением? Есть ли параллель между рождением Сына и нашим рождением?
Is there any parallel between Christ's generation from the Father and our new birth from the Father? Sort of. Is there anything?
But yeah. Let me take the other question first.
Сначала на первый вопрос.
The main support for the early church fathers was the Johannine language of begetting.
Основным доказательством или основным самым базовым основанием для ранних отцов церкви были фразы апостола Иоанна о рождении, о том, что Христос единородный, что он рожден.
Think of John 1:18.
Например, Иоанна 1:18.
No one has seen God at any time. The only begotten God, the only begotten God.
Бога не видел никто никогда. Единородный Бог, ну, в нашем переводе Сын, но во многих ранних манускриптах Бог. Единородный Бог, сущий в недре отчим. Он явил.
Did you read the whole verse? Mm-hmm. Yeah. So that indicates that he is God, but he's God as he is begotten.
То есть этот текст говорит о том, что он Бог, но он в то же самое время единородный. И затем этот единородный Бог пришел во плоти. И он физически и видимым образом явил, каков Бог. Да, мы читаем, он явил. Или Иоанна 3:16.
That he gave his only begotten Son.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного.
So the fact that the Son given is already begotten.
То есть тот факт, что тот Сын, который пришел, он был рожденным, единородным.
Then means that this is not a reference to the incarnation.
Они говорили, что это не может быть указанием на воплощение, на его физическое рождение от Марии.
It's not the begetting of the Son in the womb of Mary.
То есть это не зачатие Христа, которое произошло в чреве Марии.
Because God gave to us His begotten Son.
Но мы читаем, что Бог отдал нам уже своего единородного Сына.
So it really is mostly that language in John that was the support for eternal begetting.
И по большей части вот эти тексты из Евангелия от Иоанна для ранних отцов церкви были основанием для концепции о вечном рождении Сына.
But it's also the idea I mentioned earlier.
И также еще одним основанием послужила идея, о которой я говорил ранее.
That the only way to explain why the Father is the Father.
Что единственный способ объяснить, почему Отец есть Отец,
is because he begets a son.
Заключается в том, что Отец дает рождение Сыну.
And the only way to account for the Son being the Son is that he's begotten of the Father.
И единственный способ объяснить, почему Сын есть Сын, заключается в том, что мы говорим, что Он рождаем Отцом или рожден от Отца.
Otherwise, someone might conclude that Father, Son, and Spirit are ad hoc, Latin for occasional. They don't have to be. It could be different.
Иначе, если это не так, если нет этих вечных взаимоотношений, то Отца и Сына и Святого Духа можно назвать совпадением, то есть что это не обязательно должно быть так.
So our Father, Son, and Spirit names that could be changed among the Trinitarian persons.
То есть получается, что тогда имена Отец, Сын и Дух могут применяться к разным личностям Троицы. То есть они могут другие личности Троицы могут брать на себя эти имена.
Could the one that we call the Son instead be the Father?
То есть может ли быть на самом деле тот, кого мы называем Сыном, на самом деле он есть Отец?
Could the one that we call Father instead be the Son?
А тот, которого мы называем Отцом, на самом деле быть Сыном?
And the answer is no.
И ответ на этот вопрос нет.
But if you ask why the answer is no,
но если вы спросите, а почему нет,
you have to say this.
То тогда придется сказать следующее.
That it's because the Father is the Father. Because he eternally begets a son.
Отец есть Отец, потому что он вечно рождает Сына.
And the Son is the Son because he's eternally begotten from the Father.
А Сын есть Сын, поскольку он вечно рождаем Отцом.
So that's what establishes the eternality of each person being who each is.
И именно такой, ну как бы такая формулировка позволила утверждать вечность каждой личности, что они вечно существуют именно так, как они есть, неизменно.
Now, as to the other question,
вот в отношении второго вопроса,
they saw, the early church theologians saw some parallel with begetting a child.
Ранняя церковь усматривала некоторые параллели между рождением ребенка.
But not as much with regeneration.
Но не с возрождением именно, то есть не в отношении возрождения.
So a son comes from a father.
То есть параллели между вечным рождением сына.
And has the nature of the father.
Excuse me, I will comment on your previous.
Okay.
So you mean parallels between eternal generation and the
human,
physical
human
birth,
right.
Yeah, not
right.
Regeneration. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть они усматривали, когда они смотрели на вечное рождение сына, да, от отца, они его связывали не с возрождением, а иногда уподобляли физическому рождению ребенка. То есть некие параллели между тем, как отец рождает сына и как обычный ребенок рождается в мир. Вот в этом они в вопросе усматривали параллели, но мы не находим параллели между возрождением духовным и вечным рождением Сына.
But the major difference was that in the Trinity this is an eternal relation.
Основное отличие, что внутри Троицы это вечные взаимоотношения.
It does not happen in time.
То есть это не происходит во времени.
So it would be wrong to conclude that there was a beginning point to the life of the Son.
Поэтому было бы неправильным сказать, что в жизни Сына когда-то была начальная точка, когда Он начал существовать.
No, the Son is co-eternal with the Father and the Spirit.
Нет, Отец, вернее, Сын равный по вечности Отцу и Духу.
Precisely because the Son is eternally begotten of the Father.
И Он равен по вечности, Он настолько же вечный, именно потому, что Он вечно рождаем Отцом.
We realize with this concept that we reach a limit in our understanding.
Мы понимаем, что вот с этой концепцией мы достигаем предела нашего разумения, нашего понимания.
That this is ultimately a mystery to us.
Потому что в конце концов для нас это тайна.
But nonetheless, we're trying to be as faithful as we can with what we see in the self-revelation of God in Scripture.
Однако, тем не менее, мы используем эти концепции, чтобы быть настолько верными, насколько это возможно в отношении откровения, которое Бог нам о себе оставляет в Писании.
Okay, let me take this one step further.
Еще на один шаг давайте продвинемся.
Those eternal relations of origin,
эти вечные отношения, связанные с происхождением,
then also establish functional relations.
Является основанием для функциональных отношений.
For example, the Father, because He is eternal Father.
Например, Отец из-за того, что Он есть вечный Отец.
Always functions in a way that befits who He is as Father.
Он всегда действует таким образом, что это подтверждает, кто Он есть, как Отец.
And because the Son is the eternal Son,
поскольку Сын есть вечный Сын,
He always acts in a way that befits or is appropriate to who He is as Son.
То Он всегда действует так, что согласуется с Его личностью Сына.
Notice that relationship is not one of brother to brother.
И заметьте, это отношение не как между, отношение между братом и братом.
Or friend to friend.
Или другом и другом.
But it's father to son.
Но это отец и сын.
So the father acts as father.
Поэтому отец действует как отец.
And the son acts as son.
Сын действует как сын.
Because that's who each is.
Поскольку они действуют так, потому что они и есть Отец и Сын.
So the functional relation flows out of the ontological relation.
Поэтому функциональные взаимоотношения проистекают из вечных взаимоотношений.
It's really pretty simple, isn't it?
Но все кажется намного просто. Все это очень просто.
Because the Father is the eternal Father, He acts as Father.
Из-за того, что Отец есть вечный Отец, Он делает, поступает как Отец.
Because the Son is eternal Son, He acts as Son.
Поскольку Сын есть вечный Сын, Он поступает как Сын.
Does that make sense to you?
Это понятно?
Yeah, okay. Did you have a question, Pastor?
У вас вопрос? Yeah. О вечном рождении. То есть, почему в Библии, то есть рожденный как бы уже в совершенного вида, да, а мы говорим о вечном рождении, разве Христос не родился и постоянно рождается? So in the Bible we see this birth of Christ from the Father is as a like perfect in a sense of verb, perfect verb, like the action accomplished that he was born, in right. other words. But why we talk about eternal generation as if he is eternally being begotten
right.
from the Father?
Yeah, the reason that the begetting of the Son is eternal is because...
Is it the same in English, that begetting is like ongoing reality?
Begetting normally means born, brought mm-hmm. into being, mm-hmm. right? Mm-hmm. That's why eternal begetting is such a difficult concept.
But does it mean that he once was born, or it's ongoing reality?
It's ongoing, right.
So he is being born eternally.
He is always proceeding, that's the other word. You know, yeah. But always coming from the Father. Uh-huh.
Yeah. Yeah, it's like
always reflecting,
like,
the Father.
In John 1:18, in the Father's bosom, like he's
right.
Always in this process, right? Because this is how mm-hmm. I translate it. I translate
right,
it
right.
as an ongoing mm-hmm. action, like procession. Right?
Like
these are eternal
right.
relationships.
Yeah, yeah.
Mm-hmm. Okay, then we're on the same page.
Okay.
So you can.
So for us, begetting happens at a point in time.
То есть для нас рождение происходит в какой-то момент времени.
You think of all the genealogies in the Bible.
Если мы вспомним все родословия в Библии.
Where so and so begat so.
Говорится, что такой-то родил такого-то.
But this begetting is eternal because the Son is eternal.
Вот это рождение вечное, поскольку Сын вечный.
So just take the concept of eternal Son.
Подумайте о такой концепции. Вечный Сын.
Eternal means he always exists.
Вечный означает, что он всегда существует.
But Son means he always exists as Son.
Но Сын означает, что он всегда существует как Сын.
But as Son, he must be from the Father.
Но как Сын, он, соответственно, должен быть от Отца.
But because he's eternal, his coming from the Father cannot have happened at some point in time.
Однако из-за того, что он вечный, его происхождение от Отца не могло произойти в какой-то конкретный момент времени.
So his being Son has to be from eternity.
Поэтому,
always is coming from the Father.
То есть его бытие как Сына должно быть от вечности. То есть он должен всегда быть связан с Отцом.
And of course, remember, this doctrine was developed in the background of Arianism.
И также помните, что эта доктрина была сформулирована в контексте споров с арианами, с арианством.
Where Arius declared there was a time when he was not.
В то время как Арий провозглашал, что было время, когда его не было.
So instead, the Nicene fathers said.
И в противоположность этому никейские отцы сказали,
he always eternally exists,
что он всегда вечно существует,
but he always eternally exists as Son.
И он всегда вечно, ну то есть всегда и вечно существует как Сын.
But he's only Son because he is from the Father.
Но он является Сыном, поскольку он от Отца.
And hence being from the Father must then be eternal.
И, соответственно, тогда его связь с Отцом также должна быть вечная.
That's the basic idea.
Но это вот такая базовая идея, которая лежала за этой концепцией.
Okay, so as we move forward, the ontological relation, eternal mm-hmm. relations of origin, then grounds the functional relations.
Но когда мы пойдем дальше, я хочу, чтобы вы помнили, что онтологические взаимоотношения в Троице, то есть взаимоотношения по существованию, по бытию, являются основанием для функциональных отношений.
Because the Father is the eternal Father, ontologically,
поскольку Отец есть вечный Отец онтологически,
he always acts in a way that befits who he is as Father functionally.
Он всегда действует, то есть функционирует, действует так, что согласуется с его реальностью, с тем, кто он есть. Он Отец.
Okay, I'm going to take this one step further.
Хочу, чтобы мы еще на один уровень здесь поднялись.
Because of the ontological and functional relations,
из-за или благодаря онтологическим и функциональным отношениям,
this now gives rise to roles that are distinguishable for the Father, Son, and Spirit.
Благодаря этим отношениям мы можем увидеть, что внутри Троицы есть определенные роли между лицами.
So, for example, what does it mean that the Father always acts as Father?
Например, что это означает, что Отец всегда действует как Отец?
And the Son always acts as Son.
А Сын всегда действует как Сын.
Well, what that means is precisely what we see in the Bible.
Это означает именно то, что мы видим в Библии.
That the Father is the one, for example, who sends the Son.
Что Отец есть тот, кто, к примеру, посылает Сына.
Because the Father is Father, He's the sender.
Из-за того, что Отец есть Отец, Он пославший.
And because the Son is Son, He's sent of the Father.
Из-за того, что Сын есть Сын, Он посланный от Отца.
So the specific roles of Father, Son, and Spirit flow out of their functional relations.
Поэтому конкретные роли для каждого лица Троицы проистекают из их функциональных взаимоотношений.
And what I want us to see from here on out is how much biblical teaching there is for the distinct roles of Father, Son, and Spirit.
И поэтому дальше я бы хотел, чтобы вы увидели, насколько много Библия говорит о разных ролях, которые есть между лицами Троицы.
But remember as we do this that their roles are expressions of their relations.
Однако помните, что их роли являются выражением их отношений.
Because the Father is the Father.
Из-за того, что Отец есть Отец.
He functions as Father.
Он действует как Отец.
And therefore he's the sender.
И поэтому он пославший или посылающий.
Because the Son is the eternal Son,
из-за того, что Сын есть вечный Сын,
He functions as Son,
Он действует как Сын,
and therefore He obeys the Father.
И поэтому Он послушен Отцу.
So all of this fits together.
И все это вместе согласуется.
The roles they carry out tie to their personhood.
Роли, которые они выполняют, тесно связаны с их личными характеристиками, с тем, кто они есть как личности.
Does that idea make sense?
Понятна эта идея для вас?
Okay. So now we move on to the second session.
Хорошо, мы перейдем ко второй части,
where we will begin looking at a lot of biblical teaching.
Там мы будем смотреть на библейское учение. Много будем смотреть на библейское
учение. Describes the various roles of the Father and the Son and the Spirit.
На библейское учение, которое объясняет различные роли для Отца, Сына и Святого Духа.
I'll skip the top introduction because that's a summary of what we've just looked at.
Я пропущу здесь часть введения, поскольку здесь подытоживается то, о чем мы только что сказали.
Please read it on your own.
Пожалуйста, самостоятельно позже прочитайте этот раздел введения, Римская 1.
All right, so we're at Roman numeral 2, the Father's unique role within the Trinity.
Римская цифра 2, уникальная роль Отца внутри Троицы.
And here's the first thing that seems very evident from a lot of scriptural teaching.
И вот первое, что является очевидным из многих текстов Писания.
And that is that the Father has a position of supremacy in role and authority among the persons of the Godhead.
Отец имеет верховную власть и исполняет ведущую роль среди лиц Троицы.
Now let me just clarify right off the top here.
Позвольте сразу же прояснить вам.
This is not a supremacy of nature.
Это не власть или ведущая роль по природе.
The Father, Son, and Spirit each share the identically same nature.
Отец, Сын и Святой Дух все вместе разделяют идентичную ту же самую божественную природу.
The Father, Son, and Spirit are all equally God.
Отец, Сын и Святой Дух в равной мере есть Бог.
So the supremacy here is a supremacy of position.
Поэтому, говоря здесь о власти и о ведущей роли, мы говорим о положении.
Or of role.
Мы говорим о роли.
In the way that a father has supremacy over his son.
Мы говорим это в том смысле, в каком отец занимает более высокое положение, чем сын. То есть отец главенствует над сыном.
In which sons are to obey their fathers.
В том смысле, что сын подчиняется своему Отцу.
And we see this very thing reflected in the Trinity.
И мы видим, то, что мы видим в земной жизни, мы видим отражение этих же реалий в Троице, внутри Троицы.
So consider with me some passages.
Давайте подумаем над некоторыми текстами.
From Psalm 2.
Второй Псалом.
This is the passage that I was privileged to preach on in this auditorium on Sunday.
Это текст, на который я имел честь проповедовать в воскресенье, здесь, в этой церкви. Псалом, который начинается, от чего метутся народы, и племена замышляют тщетное, что Бог однажды произведет свой суд над восстающими народами.
But how will he do that?
Однако как он это сделает?
Well, here is what it says in Psalm 2, 7 to 9.
И мы прочитаем стихи с 7 по 9. «Возвещу определение. Господь сказал мне, Ты, Сын мой, я ныне родил Тебя. Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника».
Is it clear to you at the beginning of verse 7 that this is the Father who is speaking?
Заметили ли вы, что в начале 7 стиха мы видим, как Отец говорит? Откуда мы знаем, что это Отец? Откуда мы знаем, что это не единый Бог, вся Троица? Что сразу же выдает нам правильный ответ? Да, он обращается к Сыну. Поэтому это должен быть Отец.
And notice it says of the Father that He has a decree.
И мы читаем, что у Него есть определение. Я возвещу определение. Или декрет, постановление.
And a decree indicates this long-standing plan and purpose of the Father.
И определение означает, что есть какой-то устоявшийся план, какой-то декрет, какое-то решение.
In other words, God is not deciding just now when He sees the nations in rebellion what He's going to do.
Другими словами, Бог не прямо в этот момент, как только увидел мятение народов и восстание, сказал: «Хорошо, вот сейчас я так поступлю».
God is not thinking, "Oh my, I better come up with some idea of what to do with these rebellious people."
Бог не начинает в этот момент думать: "О, мне бы лучше придумать, что же делать с этими бунтующими людьми."
No, rather, He has had His plan in place from eternity.
Нет, вместо этого у него от вечности уже было определение.
And what is His plan, His decree?
Каково его решение, каково его определение?
He says to his son, "You are my son. I've begotten you."
Он говорит сыну: "Ты сын мой. Я ныне родил тебя."
Which I would argue, by the way, is that the same term "begotten" as in John? I
mean, it's like gave birth. Yeah, it's like gave birth.
Mm-hmm. The term "begotten" here, I think, in this context, refers to the begetting of the son as the son king in his ascension.
As the son,
he doesn't agree.
No. I'm trying to understand ascension.
So, when he rose from the dead and ascended to be with the Father.
Oh, you mean the Christ?
Yes,
right?
Christ.
In Acts 13.
Yes.
Okay. То есть, на мой взгляд, вот это рождение, о котором здесь говорит псалмопевец, это то рождение сына, которое связано с его вознесением, когда Христос воскрес и вознесся, чтобы воссесть одесную Отца.
So now the son who has accomplished redemption,
то есть теперь сын, который совершил искупление,
and is raised from the dead,
он воскрешен из мертвых,
ascends to the right hand of the Father,
он воссел одесную Отца,
and there the Father gives him the nations.
И там Отец дает ему народы.
As his inheritance.
Дает ему народы как его наследие.
The ends of the earth as his possession.
И пределы земли во владение ему.
So this is a reference to the messianic son.
То есть это указание на мессианского сына.
The son of David.
На сына Мессию, на потомка Давида.
Who is the long-awaited Messiah?
На долгожданного Мессию.
Who will reign as king of kings over all of the earth.
Который будет царем для царствующих и Господом господствующим для всех правителей этого мира.
Now follow me carefully. This is a little bit tricky.
Будьте здесь внимательны в следующем.
The eternal son has authority over the nations.
У вечного сына и так есть власть над народами.
Because he created the world.
Поскольку он создал этот мир.
But here the Father gives to the Son authority over the nations.
Однако здесь Отец дает Сыну власть над народами.
So this is not the eternal Son per se.
Поэтому здесь не обязательно выделяется именно вечность Сына.
But this is the eternal Son who has become the incarnate Son.
Но это вечный Сын, который стал воплощенным Сыном.
The Son of David, who is the Messiah.
Сын Давидов, Мессия.
And as the God-man,
и как Бога-человек,
as the Messiah,
как Мессия,
he now has to be given authority that he did not have.
Ему теперь дается власть, которой у него не было раньше.
You see the same idea in Matthew 28:18.
Вы видите ту же самую идею в Матфея 28:18.
Where Jesus says, "All authority in heaven and earth has been given me."
Когда Иисус говорит: "Дана мне всякая власть на небе и на земле."
Isn't that interesting?
Не интересно ли это?
This is to the resurrected Son.
А, воскресший Сын.
Only now is he given that authority.
Только сейчас получает эту власть.
That also helps explain one of the temptations of Christ by Satan.
И также этот факт помогает нам объяснить одно из искушений, которым дьявол искушал Христа в пустыне.
Do you remember when Satan said, "Bow down and worship me"?
Помните, сатана сказал: «Поклонись мне,
and I will give you the kingdoms of the world."
И я дам тебе все царства земли.
And Jesus does not say, "How silly! Don't you know I already have all those nations?"
И Иисус не отвечает ему: «Безумец, как ты можешь такое предлагать? Все и так принадлежит мне».
No, this was a real temptation.
Нет, это было подлинное, реальное искушение.
Because Satan was offering Christ what he came to win by his atoning death.
Поскольку сатана предлагает Христу то, что Христос пришел получить своей жертвой умилостивления.
So the temptation was, you can have what you came for, the quick, easy way.
Поэтому
no cross.
Искушение заключалось в том, что ты можешь получить то, зачем ты пришел, но без всякой боли, без страданий и без креста.
Just bow down and worship me,
поклонись,
and I'll give them to you.
Поди, поклонись, и я все тебе дам.
So notice, Jesus does not dispute the offer.
Заметьте, Иисус не спорит с самим приношением.
But he disputes the terms of the offer.
Но он с условиями этого предложения не согласен.
The terms were, bow down and worship.
Условия: поди и поклонись мне.
And Jesus responds, you shall worship
the Lord your God. И Иисус отвечает, что только Господу Богу твоему поклоняйся.
So indeed, Jesus is given authority that he did not have as the Messiah.
Поэтому мы понимаем, что после воскресения Христу как Мессии была дана власть, которой раньше у него не было.
In Matthew 28:18 and following,
в Матфея 28:18 и в последующих стихах,
that authority is given to the Son to go and save the elect from among the nations.
Христу дана власть пойти и спасти всех избранных, которые принадлежат к разным народам.
But in Psalm 2 it's a different reason.
Но во втором псалме другая причина.
In Psalm 2 he has given the nations to bring judgment on the nations.
Во втором псалме мы видим, что ему дана власть над народами, чтобы совершить суд над народами.
As verse 9 says, you will break them with a rod of iron, you will shatter them like earthenware.
В 9 стихе мы читаем: ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их как сосуд горшечника.
So Christ is given authority by the Father over all of the nations.
Поэтому Христу дана власть от Отца над народами.
Both to save all that the Father has given to him.
Для того, чтобы с одной стороны спасти всех, которых Отец дал ему.
So he will raise them up on the last day,
чтобы,
as we read in John chapter 6.
Чтобы он мог воскресить их в последний день, как мы читаем в 6 главе Иоанна.
But also so that he will have authority to judge all of the nations who are outside of Christ.
Но также ему дана власть судить все народы, которые не принадлежат Христу.
And that day of worldwide judgment is coming.
И этот день всемирного суда грядет.
But look back at verse 7.
Но обратите внимание на 7 стих.
All of this fulfills the decree of the Lord.
Все это выполняет Божье определение или является исполнением Божьего определения.
So yes, it's fulfilled in history.
Да, оно все это исполняется в истории.
But the plan and the purpose was set in place in eternity past.
Однако Божьи цели, Божий план все это было утверждено еще от вечности. И кто является тем, кто этот план установил? Кто задумал так, что его сын будет царствовать над народами?
The answer to this question is very important.
И ответ на этот вопрос очень важен.
Is it the son himself who decides this?
Сам сын принял это решение?
Is it a joint decision of the Trinitarian persons?
Это совместное решение лиц Троицы?
That's the way many people understand this.
А многие люди это именно так понимают.
But look at what it says here.
Но посмотрите, что здесь мы читаем.
I will tell you the decree of the Lord. He said to me, "You are my son."
Возвещу определение. Господь сказал мне: "Ты сын мой." Кто? Кто сказал? Кто говорит?
Clearly, this is the Father.
Очень ясно, что это отец.
He's the one who designed what will take place in history.
Он является тем, кто задумал все то, что произойдет в истории.
He's the one who has designed redemption in Christ.
Он есть тот, кто задумал искупление во Христе.
He's the one who designed the final judgment in Christ.
Он есть тот, кто задумал будущий окончательный всемирный суд, который совершит Христос.
So the Father has this highest role then of authority in the Godhead.
Поэтому внутри Троицы у Отца есть верховная власть, это роль, ведущая роль.